Разбор полета.
21:05 в Москве. Всем добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Ирина Воробьева и Оксана Чиша. Это программа «Разбор полета». Напоминаю я, что программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми люди при принятии решений руководствуются.
И у нас сегодня в гостях футболист, лучший бомбардир в истории России Александр Киржаков. Здрасте.
Да, добрый вечер.
Спасибо, что приехали к нам в Москву и пришли в студию. У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать в жизни.
Ну, мне сложно об этом говорить, потому что самое сложное решение, наверное, приняли за меня мои родители в самом детстве, когда меня отправили в Санкт-Петербург в возрасте 11 лет.
Видимо, папа все-таки.
Да,
вы все время говорите, что это папа.
Ну, отец у меня, как я себя помню, он все-таки говорил мне о том, что я буду футболистом, и никакой другой профессии я даже не мог представить себе. И когда случился такой вариант, что можно было поехать в Санкт-Петербург, они меня отправили, и я только, наверное, спустя... Ну, вот когда стал отцом, я тогда понял, насколько это было очень тяжелое решение отпустить сына в 11 лет в большой город.
Хорошо, но это решение родителей, вы в этом решении не принимали никакого участия. Но потом в жизни вам же приходилось принимать решения, которые давались вам тяжело.
Ну, прям вот чтобы очень-очень тяжело, нет, такого не было. Все равно, когда я принимал решения по поводу, ну, в основном это же были спортивные такие глобальные решения, уходить мне в другую команду, не уходить, что мне нужно делать. Сложный выбор у меня был прошлым летом. Не вот этим, который был, а, значит, позапрошлым.
15-го года.
Да. Когда...
Цюрих?
Нет, это был не Цюрих. Это было еще до Цюриха. Летом меня не отпускали никуда. Мне нельзя было играть и тренироваться в своей команде, с которой у меня был контракт. Но также меня не отпускали ни в другой клуб и ни в аренду. И у меня был выбор. Либо заканчивать с футболом, либо просто ждать и тренироваться. Но я выбрал вот ждать и тренироваться. Хотя мысли были очень разные.
А почему вы сделали такой выбор? Ведь это же очень обидно и как-то даже, не знаю, неприятно вот так сидеть и ждать. Когда же я смогу делать то, ради чего я, собственно,
возраст. Возраст. Сказал свое, да. Я понимал, что если я сейчас уйду, то это рано. И у меня будет возможность еще найти себе команду, если даже я один год буду просто тренироваться. Но мне хватило там 4 месяца, и потом руководство клуба отпустило меня в аренду, но только в зарубежный клуб можно было уходить. И таким вариантом, самым оптимальным на тот момент, был Цюрих.
А вот вам никогда не было обидно? Ну, понятно, что это со стороны все выглядит очень красиво. Это захватывающее дело, это трибуны, это болельщики, это вспышки фотокамер и так далее. Но еще это зависимость от возраста, это зависимость от удачи, это зависимость от физических возможностей. И следующее из всего этого, ну, масса ограничений каких-то. Вам не было обидно, что папа взял и за вас фактически вот так все решил?
Нет, нет, вообще не было обидно никогда. Я от него полюбил футбол. И я жил этим, жил вообще вот всем. Я жил футболом, я не представлял себя вне футбола. Мне сложно было, был период в детстве у меня, наверное, в лет 13, когда вот такой переходный период у юношей бывает, когда они за лето начинают вырастать очень быстро. И я не вырос, и оказался самым маленьким в команде. И вот такой был момент, один год, я практически не играл. Меня тренер выпускал там на 10 минут, кого угодно, но только не нападающего. И я понимал, что, наверное, мечты о большой команде, о большой карьере могут не сбыться. Да, я смогу, наверное, уехать по знакомству там, в родной город своего отца, в команду, он у меня из Дзержинска, там есть команда второй лиги. Наверное, меня туда возьмут играть. Но вот о большом футболе я в какой-то момент стал не то что терять надежду. Но вот пришло следующее лето, и тут мои 15 сантиметров ко мне вернулись. И все, и пошло.
А вот момент вот этого подросткового возраста, когда ваши сверстники гуляли рванина, значит, а вам нельзя, у вас режим спортивный. Или такого не было? Или вы тоже, как и ваши сверстники, гуляли вовсю?
Ну, честно, я не гулял. У нас... Но я скажу, почему. Мне задавали этот вопрос... я говорил уже о том, что в 11 лет я уехал в Петербург, и я понимал, на какие жертвы пошли мои родители. И я понимал, что если меня увидят или меня поймают за какими-то проказами, там, например, поход ночью на дискотеку или там сигареты в зубах, если... Ну, из-за этого отстраняли из училища Олимпийского резерва, то есть тебя выгоняли. И я понимал, что если меня на таком поймают и выгонят, то насколько я подведу своих родителей.
Какая сознательность в 11 лет?
Да, да. Нет, 11 и потом уже в дальнейшем. То есть, ну, понятно, ночные гулянки были уже там 14, 15, 16 лет. И вот в этом возрасте я старался вообще отключаться. То есть мои ребята там ходили, сверстники, куда-то ночью и так далее. Но я понимал, что ну, прошло 5 лет, и эти 5 лет просто коту под хвост из-за того, что мне захочется пойти ночью на дискотеку. Ну, зачем?
Будете тренировать сына?
Я сейчас его тренирую как, ну, по мере возможности дома. Мы постоянно играем в футбол.
Вы хотите, чтобы он стал футболистом?
Ну, во-первых, я хочу, чтобы он стал порядочным человеком. Это самое главное. А во-вторых, если ему сейчас нравится пинать мячик, ему нравится, он меня зовет все время играть с ним в футбол. Если это будет продолжаться, как у меня, он меня будет и через год, и через 5 лет звать играть в футбол, то, конечно, да.
Хорошо, а вот когда в 11 лет вы уехали и стали сами по себе, вот какие решения, ну, я понимаю, что, наверное, сейчас не так хорошо, может быть, вспомните, но тем не менее, вы же стали полностью самостоятельным. Какие решения пришлось принимать? Вот я просто себе не представляю, чтобы меня в 11 лет оставили одну.
Ну, это, наверное, не решение, а, наверное, какие-то, ну, если можно и так назвать, жертвы, да, на которые пришлось идти. Я в 11 лет жил в интернате в Санкт-Петербурге, но это был не спортивный интернат. Единственное место, куда меня поселили в таком возрасте одного, это был интернат для многодетных и семей, такой школа-интернат, где детей сдавали на неделю. То есть они с понедельника по субботу там жили и учились, а на выходные ездили, возвращались домой. И ну, условия были ну, ужаснейшие. То есть не придумать хуже. У нас не было горячей воды там. У нас жило человек 8, наверное, в комнате. Отопление было тоже не самое лучшее. Мы спали зимой в одежде. Ну, естественно, там антисанитария была, то есть там вши и так далее.
И не было варианта сказать, все, я не хочу
здесь жить. Вот в том-то и дело, что 3 или 4 месяца я это терпел, но потом наступил момент, когда летом у нас был уже спортивный лагерь. После этого лагеря я на полгода вернулся домой, потому что сказал, ну, на самом деле, я не могу. Потому что это было очень тяжело. Ну, родители знали, где я живу, они видели это, но... И вот через полгода уже нашли училище Олимпийского резерва номер 2, где я был единственный мальчик и вообще ребенок 12 лет. Остальные были там, самый младший, это был 10 класс, и то это были там зимние виды спорта, тяжелая атлетика, борьба и так далее.
Для вас делали исключение?
Да.
Слушайте, тяжело же, наверное, так еще и среди старших жить. Приходится, ну, тем более все спортсмены, это, наверное, как-то накладывает отпечаток на характер. Приходится там авторитет доказывать, нет?
Мне повезло, я был такой, как сын полка у них. И сразу же там ко мне через 2-3 дня пришла очень большая группа взрослых ребят. И взяли меня под свое крыло. Поэтому я был такой у них вне закона, можно так сказать. Меня никто ко мне не применяли дедовщину, которая была там, естественно, ну, такая не так, как мы ее воспринимаем, да, совсем дедовщина, но могли отправить там одного из спортсменов, например, ребята, которые были посильнее, там, из единоборств, могли отправить спортсмена, там, например, лыжника в другой конец города купить там что-то и так далее.
Пешком?
Ну, или не пешком, но он должен был добираться так, как он посчитает нужным.
Вот вы говорите, серьезно? Что вы так вот ответственно подходили к вопросу, не гуляли. А что за история, когда вы продали билеты, которые вам подарили?
Ну, причем,
я так понимаю, что в этой истории еще фигурирует наш коллега Вася
да,
Уткин.
Да, Вася Уткин, да, конечно. Это был... Ну, как он фигурирует? Он фигурирует как личности, которую я, можно так сказать, увидел вживую первый раз, такого человека из телевизора рядом с собой. Когда он... Это был золотой матч... играл «Спартак» с «Аланией» в Петербурге. И нам, участникам чемпионата города, давали бесплатные билеты. И мы перед началом матча, значит, за день были такие разговоры, что эти билеты уйдут там за такие баснословные суммы, огромный ажиотаж, и мы решили их продавать, чтобы потом купить. Там кто-то выбирал кроссовки, кто-то костюм спортивный какой-то крутой. И мы пришли на стадион и понимаем, что стоит очень много народа и продают билеты. И, ну вот, я продал билет свой за... Не помню за сколько, но мне хватило там на пару хот-догов.
Спекулянты там не побили за конкуренцию?
За такую точно нет. А вот товарищ мой продал, ему хватило на один хот-дог. Потом уже, по-моему, отдавали бесплатный билет.
Демпинговали.
Ну, понятно. То есть к Васюткину вы не стали подходить, предлагать билет.
Ну, он ходил там с камерой, с микрофоном, поэтому с аккредитацией. Я думаю, что у него проблем с этим не было.
Хорошо. А вы помните свой первый... Ну, выход на поле, когда это была уже игра, вот, за команду, в соревновании.
Ну, когда вы помните, что шутки закончились?
Да, ну, конечно, помню. Ну, наверное, это... Мы берем уже «Зенит», и первый мой официальный матч в 2001 году, это было в Волгограде осенью, по-моему, даже на 8 марта, если мне не изменяет память. Да, это было, ну, как, коленки тряслись, и это было очень страшно. И волнительно, и самой основной моей задачей было, чтобы мой оппонент из другой команды не сделал какого-то такого голевого действия. Вот для меня это было самое главное, чтобы на меня потом главный тренер, тогда был Юрий Андреевич Морозов, не накричал. Я вот старался всю игру бегать и следить только за ним.
Есть какой-то рецепт, как справляться с этим мандражем, с вот этим ощущением, которое не просто азарт, кровь поджигает, а вот такое чувство, ну что ли, не страха паралича, но какой-то такой панический волчок, который нужно унять?
Ну, это только опыт, я думаю. Только с годами, с опытом это все приходит. И то даже сейчас все равно бывают игры, когда я волнуюсь перед игрой. Понятно, что это все пропадает, когда выходишь на футбольное поле, когда звучит там стартовый свисток арбитра, но до игры, да, у меня, когда едешь на автобусе, да, бывает такое волнение. Понятно, что это не страх, но такое приятное волнение.
Приятное.
Приятное волнение.
А какие решения вы принимаете на поле, какие-то решения? Вы выходите?
Конечно.
Или все вот по наитию, знаете?
Нет, как если бы все было по наитию, то команды бы играли 0-0. Если та команда и эта команда играла только по схему.
Ну, какие вы решения?
Да любые, разные вообще.
Ну, например, это... вот просто вот как это происходит?
Побежать, не побежать, остаться на чужой половине поля или вернуться на свою. А если ты остаешься, ты рискуешь, что твой оппонент забьет гол. А если ты... Но также у тебя есть возможность, твой оппонент пошел подключаться, и команда... потеряет мяч, и сразу же ты остаешься без своего опекуна. Ну, то есть, ну, разные, в штрафной площади, пробить по воротам, не пробить по воротам, отдать пас, не отдать. Ну, это все доли секунды.
Мне всегда было интересно, вы слышите крики тренера, да?
Тренера нет. Только если рядом с ним пробегаешь.
Вот просто там вот постоянно показывают тренера во время футбольного матча, он так кричит, и ощущение, что футболисты должны его слышать.
Не, я думаю, что он тем самым ощущает себя в игре. Если, ну, разные же типы людей, и это же не только зависит от того, от мастерства тренера, это от характера человека. Если человек привык чувствовать себя в игре, он и будет кричать, что он не понимает, что его не слышат там за 100 метров. Он все понимает, но он должен ощущать себя в игре. Есть тренеры, которые просто спокойно даже не встают со своего места, но это характер человека тоже.
Если мы уже заговорили про личность тренера и вообще про игру в различных клубах, то вот теперь, когда уже, в общем, можно вспомнить и «Зенит», и «Динамо», и «Цюрих», и «Севилью», насколько в каждом случае, ну, решение о переходе зависело от вас? Вам приходилось выбирать? У вас была какая-то дилемма, что это вам подходит, это вам не подходит? И в каких случаях были сомнения?
Всегда. Всегда у меня за мной был только выбор. Меня никогда не отдавали в клуб, который я не хотел бы пойти. Всегда я принимал решение, будь то первый переход из «Зенита» в «Севилью» в 2006 году, будь то следующий переход из «Севильи» в «Динамо» московское, потом обратно в «Зенит» и в «Цюрих».
К чему вы руководствуетесь? Это что такое интуиция? Это коммерция? Это какой-то тонкий расчет на будущее? Что это?
Ну, что касается первого перехода из «Зенита» в «Севилью», то тогда я, ну, как я и всегда мечтал играть там, где играют все самые-самые-самые. Чемпионат Испании, ну, как это тот чемпион, который показывает по всему миру. Да, я и люблю «Зенит», и я понимал, что тогда тот момент, когда я могу уйти. Если я им не воспользуюсь, может быть, в жизни у меня больше не будет такого случая, когда я смогу уехать в Испанию и играть. Тогда я принял такое решение. Что касается коммерции, ну, я скажу честно, я ушел на зарплату меньше в 2.5 раза. То есть, которую мне предлагали в «Зените».
Просто за мечтой.
Я пошел туда, где я понимал, что... Если у меня не будет больше шанса, то я не смогу потом вспоминать то, что можно вспоминать. Эти замечательные там, победы, замечательные там, моменты, касаемые, там, не знаю, когда ты играешь с Месси, против Месси или Бекхэм. Ну, то есть это невозможно описать.
Тяжело далось решение вернуться после Севильи назад в российский футбол?
Да, тяжело. Потому что в какой-то момент я понимал, что, наверное, не все получилось, что я задумывал. И мне, естественно, хотелось большего. Но так сложились обстоятельства, что варианты, которые у меня были за границей, они, наверное, не вызывали во мне столько симпатии, как вызвал вариант с Севильи. И как вызвал вариант уже с московским «Динамо».
Слушайте, а вы говорите, что вы все время сами принимаете решения, но у меня всегда ощущение, когда игроки переходят из одного футбольного клуба в другой футбольный клуб, что их как вещи продают.
Ну, вот кажется, что есть такие боссы вот это, в костюмах.
Трансфер составил 8 миллионов евро, и игрок перешел, в общем, один клуб продал игрока другому клубу.
Нет, это есть вот в Америке есть такой вид спорта — бейсбол. Вот там ты можешь прийти в раздевалку, к тебе подходят и говорят: извини, но мы тебя обменяли, и ты теперь едешь там из Нью-Йорка в Техас. И игрока вообще не спрашивают. В футболе все гораздо проще. Если ты не захочешь уйти, то ты не уйдешь. Но тут вариант какой? Тебе предлагают, например, уйти, не знаю, там, в Ростов, в Казань, неважно куда. Либо тебя тренер здесь, вот, в твоей команде, например, в «Зените», он не видит тебя в составе, он на тебя не рассчитывает. И у тебя выбор. Либо ты остаешься здесь, но ты не будешь играть, либо ты идешь в ту команду, в которую ты, может быть, и не хочешь пойти. Но
фактически у тебя нет выбора в этот момент.
Ну, ты уже сам решаешь. Либо ты получаешь деньги здесь и находишься в той команде, в которой ты хочешь находиться, либо ты идешь туда, где тебя хотят видеть, но, может быть, ты не особо хочешь туда пойти, но ты там будешь играть.
Интересно, мне кажется, все-таки нас всех, нас, не нас, вас, избаловали какие-то определенные разницы в зарплатах, да, здесь и там, потому что, ну, как бы, есть же целая плеяда футболистов, которые могут годами сидеть на скамейке запасных, при этом получать очень много. Почему футболисты не идут за рубеж на меньшие деньги?
Не знаю. Я не знаю, почему.
Хочешь с ними общаться?
Я не знаю. Ну, во-первых, давайте начнем с того. Вы точно уверены, что есть спрос на этих футболистов? Потому что мы сейчас говорим о том, что вот наши футболисты сидят здесь, зарабатывают большие деньги, почему они идут, а куда зовут? Вот кого зовут? Я не знаю, что... Я не слышал о каких-то там сумасшедших предложениях относительно наших футболистов. Может быть, наступить на свое собственное «я» и пойти вообще в слабую команду, в принципе, это возможно. Почему это делать? Но это зависит от человека. Если он... Что он хочет? Он хочет зарабатывать, он остается здесь. Если он хочет попробовать свои силы, доказать, что он сильный футболист, и доказать всем, что он может, даже там, ну, он тогда идет. Но сейчас таких нету. Пока, надеюсь.
А скажите, пожалуйста, вот тоже смотришь, когда в футбол, особенно, ну, не знаю, чемпионат мира, например, периодически видишь, как футболисты некоторых команд просто вот от какого-то малейшего касания на поле падают, и просто такие боли у них и так далее. Но на самом деле, как это происходит? Вот скажите мне, как вы оцениваете, что травма, которую вам только что нанесли, это травма, несовместимая с игрой? И бывали у вас случаи, только по-честному, когда вот вы думали: нет, лучше я сейчас, значит, это, а там штрафной забьют?
Ну, естественно, были, это же игра.
Так-так. Это нечестная игра.
Почему нечестная игра? Ну, это хитрость, а как?
То есть
футбольная хитрость.
На самом деле не травмировали, но вы упали, и весь такой, значит, ой-ой, мне больно.
Ну, бывает, а почему нет? Бывает, бывает. Но опять же таки, давайте мы вернемся к такому вопросу. У нас вот на моей памяти было несколько футболистов. Один, например, мог тренироваться, когда ему просто насквозь пробили ногу. То есть у него была дырка, И реально оттуда прямо хлестала кровь, но он продолжал тренировку, говорил, все нормально. Ну, я думаю, что другому, другому футболисту, если будет такая травма, то он уедет и не будет тренироваться месяц. Но еще мы говорим о том, что почему это футбольная хитрость. Допустим, команда ведет 1-0, остается последняя минута, ты понимаешь, что команде нужно отдохнуть. Ну и, наверное, существует... Ну, ты просто не сможешь упасть, чтобы, если не было нарушения правил. Оно есть. Да, может быть, оно не столь серьезно, но ты можешь полежать, поваляться и так далее. Что пока выйдет доктор, он тебе окажет какую-то там помощь, твоя команда отдохнет, и ритм игры нарушится и собьется.
Вот
в твою пользу.
Вот, я так... Это, вот, честно,
это же
кстати,
хитрость.
Да, военная хитрость.
Нет, это не тактическая хитрость. Это нехорошо.
Хорошо, тренера вы не слышите. А капитана вы же слышите на поле? Он что-то кричит вам?
Ну, сложно сказать, ведь... Ну, что капитан должен кричать?
Я не знаю.
Левее!
Нет, но это у нас командный подсказ на поле, он не зависит от того, есть у тебя капитанская повязка или нет. Ведь у нас как? Единственная позиция на поле, которая видит все, это вратарь. Вратарь может докричаться до кого? До защитников. Защитники до полузащитников, а те уже до нападающих.
Почта России.
Ну,
чтобы
у нас быстрее.
Закончить тему со слухом, а болельщиков слышно хорошо, они помогают?
Да,
или...
да, да.
Всегда
да,
помогают?
Да, да.
Не отвлекают вот их какие-то
нет,
кричалки?
Нет, болельщики не отвлекают. Болельщики это на самом деле 12-й игрок, и это очевидно. И раньше, когда я тоже там маленьким смотрел футбол, и по телевизору говорили, ну вот, следующая игра будет у них дома, значит, они, скорее всего, победят, потому что там свои стены помогают. Я не понимал, почему. Ведь поле стандартных размеров. 11 на 11. Те же самые игроки. Тот же самый мяч. Ну, почему вот так? Но на самом деле, да. Это во-первых, психологически давит на соперника. Когда тебя начинают постоянно свистеть, кого-то это заводит. Но в большей массе своей футболист начинает немного теряться. Когда тебе постоянно свистят, когда гудят и так далее, ты начинаешь совершать какие-то действия, которые ты бы мог в спокойном состоянии и не совершить, потери и так далее. А наоборот, когда ты получаешь мяч, тогда трибуна заводит и подгоняет тебя.
А вот если вы проигрываете, например, или что-то в этом роде, сразу же, ну вот хорошо, раньше не было социальных сетей, просто по телевизору комментаторы говорили, да что же вы там, не знаю, кривоногие футболисты, да как же так. И вот начинали, значит, возить по вам просто всем, чем можно. Обидно, досадно или не смотрите специально, чтобы не расстраиваться?
Ну, раньше смотрел, конечно, и читал. Сейчас уже вообще без проблем. Я даже могу смотреть и не воспринимать эту критику.
Почему? Ну, это просто броня наросла?
Да, и... Ну, как сказать, я... Не вижу, наверное, для себя, ну, мне сложно. Для меня самый авторитет, который может мне что-то высказать, и я прислушаюсь, это мой отец. Вот если он мне скажет, что ты тут налажал, да, грубо говоря, угу, тогда я поверю, что я налажал. Но когда, тем более в социальных сетях, мне там кто-то пишет, что я там такой-то, такой-то, ну, от кого это воспринимать? Я даже не знаю, кто это, что он мне пишет. Человек, который пришел там со школы, его мама заругала за двойку, отодрала за уши, и вот он сейчас отомстил. И собственно, я такое свое и написал там Киржакову, что он мазила и так далее. Ну, как это воспринимать? Ну, по телевизору что? Ну, сидят журналисты, которые обсуждают тебе. Ну, если актуальная тема, если она интересна людям, ну, ее будут обсуждать. Но вот интересно людям, что Киржаков там не забил гол, но это будут обсуждать, потому что, ну, это интересно.
То есть про отношение к появившемуся несколько лет назад ехидному слову в английском языке «Киржаков» как глагол вас не спрашивать?
Да я вообще спокойно к этому отношусь, честно. Во-первых, я даже не... Ну, вот ребята, которые живут в Англии, англичане, я спрашивал, они даже не знают, что это такое.
А, то есть это легенда. Хорошо, мы продолжим буквально через несколько минут. У нас сейчас перерыв на новости. Напомню, что у нас в гостях программа «Разбор полета» футболист и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Киржаков.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева, наш сегодняшний гость, футболист, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Киржаков.
Сейчас давай выйдем немножко из жанра «Девочки устанут про футбол». Вернемся, собственно говоря, к, что называется, к личности. Вот у нас лежит книжка «Лучший она новая. А первая у вас ведь вышла, когда вам было 20 лет. Ни много ни мало, называлась «До 16 и старше». Как так в 20 лет писать мемуары?
Ну,
давайте это, честно отвечать.
Это честно, я отвечаю, что это было такая какое-то непонятное ребячество. Ребячество это было. Ну, как можно написать книгу? Да, там даже не было мемуаров, там было просто сборник, такая, ну, как я сейчас называю это, брошюра, если просто их положить две рядом. И в ней, ну, не только там я что-то говорил, говорили очень многие, и мои одноклассники, и тренеры, и первые, и вторые, и так далее. То есть, ну, это, грубо говоря, вот так сидели вечером, а что сделать, а давай книжку издадим, ну, давай.
Просто есть ощущение, что в 20 лет, или во сколько, во сколько, в 20 лет, 19 лет у вас проявилась так называемая звездная болезнь. Было такое?
Да.
Как
да.
это произошло, скажите честно?
Ой, это произошло, ну как, когда ты съездил на чемпионат мира, когда тебе начинают писать, как о восходящей звезде и так далее, о надежде всего российского футбола, когда у тебя берут интервью, когда... Что бы ты ни сделал, это все обсуждается. Я там волосы красил и ирокезы себе делал на голове.
Как Бекхэм, извините.
Ну, типа того, надо было, да, за кем-то повторять, естественно. Ну, да, было. Потом в определенный момент ты понимаешь, либо ты идешь вот этой дорогой, и все, это ответвление идет. Либо ты стараешься вернуться на нормальное русло и уже заниматься одним чем-то.
А когда к вам на улице подходят, вы как реагируете?
Ну, это тоже такой сложный вопрос. Я не хочется никого никогда обижать. Но, правда, существуют такие моменты, когда ты ну, дома, допустим, какие-то проблемы. Но это даже не то, что ты идешь по улице. Даже если ты едешь на машине, выезжаешь с тренировки, тебе нужно, например, ехать домой. Или ехать по каким-то делам срочно. Тебе только что позвонили, сказали ну, там, что-то не очень доброе, радостную весть какую-то. И ты выезжаешь, и стоят болельщики. И ты понимаешь, что ты не хочешь их обижать, но ты не можешь сейчас остановиться и с хорошим, добрым лицом фотографироваться. Но зачем кривое лицо сувать в фотоаппарат, чтобы потом там, лучше проехать, чем потом понимать, что лучше бы не фотографировался, сказал бы тот же самый болельщик. Поэтому вот бывают такие моменты, когда... отказываюсь это делать, но не со злости, потому что мне кто-то надоел, а вот именно из-за таких причин. Потому что, опять же, когда ты играешь в юношеской школе, да, в детской, ты стремишься быть там, в телевизоре. А ты понимаешь, что если ты будешь в телевизоре, то тебя будут все узнавать. И тебе же этого хочется. Тебе хочется, чтобы тебе хлопали. Тебе хочется, чтобы к тебе подходили, фотографировали, брали интервью у тебя.
А потом телевизор сам берет и приходит домой.
Бывает. Ну, это же неплохо.
Нет, имеется в виду, что ну, после того, как...
Теперь приходится от него спасаться.
Да, просто преследуют. И даже вот, ну, какие-то события в жизни, свадьба, рождение ребенка, куда-то поехал, где-то там постоял, что-то там такое, поулыбался. Это все будет в паблике. Вот эта жизнь, она как-то надоедает?
Ну... Да не надоедает. Почему надоедает? Это веяние времени, это наше. Ну а как по-другому? Раньше не было телефонов с камерами. И получить фотографию, например, с кумиром, это было вообще что-то нереальное. Ты можешь его увидеть на улице, но ты с ним не сфотографируешься. А сейчас любой имеет возможность там, сфотографировать себя на фоне своего кумира. Поэтому, ну что это? Как это можно надоедать? Просто нужно аккуратно делать какие-то вещи, которые или их вообще не делать, чтобы это потом не попадало в, там, уже во всемирную паутину.
А хорошо, вы произнесли слово кумир. А вы чувствуете свою ответственность перед теми, кто считает вас своим кумиром?
Ну, в какой-то степени, да, конечно.
Ну, вот в чем это проявляется? Вы не можете себе позволить, не знаю.
Я понимаю, что если я совершаю какие-то поступки, которые не совсем... Ну, даже какие-то новости, если появляются с моим участием. И я бы не хотел, чтобы дети, допустим, знали о том, что я такое совершил в свое время, сейчас. Да, я чувствую ответственность, мне неприятно.
Хорошо, эта ответственность распространяется, например, ну, на такую, что ли, политическую сферу. Вот в 2012-м вы были доверенным лицом кандидата в президенты, победившего кандидата в президент. А для вас это была какая-то серьезная история, или это, ну, как вот многие им были, предложили, согласились?
Все пошли, я пошел.
Ну, нет, я чувствовал ответственность, а как? Я не могу относиться к такому, как там шалей-валей.
А зачем вы вообще стали? Да, вот
объясните. Мне предложили.
Так.
Мне предложили, сказали, что это такой ответственный момент, и готов ли ты? Я говорю, ну, готов. Что для этого, что от меня требуется? Ну, в принципе, практически ничего. Я говорю, ну, вообще без проблем.
У вас не было ощущения, что ваше имя просто использовали?
Ну, в какой-то степени, да, но я был не против.
Заради президента?
Я был не против, да.
А если бы это был какой-то другой кандидат, вы были бы против? Или...
Я не могу вам сказать, потому что на тот момент это было так. Я же не знаю, как бы я реагировал, если бы мне предложил кто-то другой.
А вы знакомы с Путиным?
Лично?
Ну, конечно.
Ну, как, откуда же я знаком?
Ну, друг, ну, один, Петербург, один, Петербург,
нет, один,
понимаете?
Один раз Владимир Владимирович приезжал в 2002 году на базу сборной России перед чемпионатом мира. Мы готовились в Бару здесь, под Москвой. И каждому футболисту жал руку. Да, я был в их числе, да.
Так мило.
Вы вообще политичный человек? Вы ходите на выборы там каким-то образом? Голосуете за Думу, за президента?
Ну, пару раз ходил, да, на выборы. А пару раз, ну, я не брал просто открепительные вот эти талоны, потому что мы были на выезде.
Угу. Но вам важно, вы следите за новостями, не следите вы как-то вообще? Особенно, что касается, там, не знаю, Петербурга или Ленобласти, например.
Ну, постольку-поскольку. Ну, допустим, вот этот момент с Исайкием, да, который обсуждается, я не углублялся в это, честно. Потому что я был сконцентрирован, наверное, на каких-то других вещах. У меня сейчас там были проблемы со здоровьем, я не тренировался, я пропустил очень много сборов, и я не могу распыляться настолько. Настолько. Если бы у меня было немножечко больше времени, и, наверное, в моей жизни футбол не был бы на первом месте, наверное, скорее всего, я бы уделял внимание тому, что вообще происходит вокруг меня, именно вне спортивной жизни. Но так как сейчас и вообще вся моя жизнь связана со спортом, я стараюсь больше уделять внимание спортивным новостям. Но мне, естественно, ну как, я переживаю за то, что происходит в Санкт-Петербурге. Потом я уже спросил, что вообще произошло.
Слушайте, а если говорить про вас и про вашу семью, тут очень много спрашивают про вашего брата. Угу. А брат же тоже не принимал решение идти в футбол, если я правильно понимаю, там тоже папа принимал?
Ну, брат по инерции пошел.
По
Нет,
инерции.
Брат-то как раз-таки и принимал решение идти в футбол, потому что брат, в отличие от меня, занимался и там, тэквондо или кикбоксингом каким-то там около месяца, разумеется. Но вот ему он такой был за... Он ответственный очень, молодой человек, очень ответственный. И когда возникла в Кингисеппе идея создать вторую там футбольную школу, такую с нуля прям вообще, вот пришел знакомый моего отца, вот, Василий Иванович Бутаков, если вот, это человек, который бесплатно просто собирал детей по дворам, и бесплатно их тренировал. На полянке где-то в лесу, там, я не знаю, это были стадионы там, ПТУ и так далее. Вот он их собирал, и вот мой брат был самым первым, кто пошел с ним по дворам собирать детей в футбольную секцию. Он сначала играл в поле, но потом быстро понял, и все уже попросили его, слушай, ты и так нам ноги отобьешь, поэтому... И он встал в ворота. И так до сих пор играет.
А вы как-то конкурировали с братом?
Нет. Вообще. Ну, а как у нас? Он вратарь.
Ну, что он? Ну, что дальше?
Нет. Ну, я был такой первопроходец, наверное. Я поехал в Петербург. Я подготовил для него плацдарм. Он уже туда приехал, ко мне в комнату. В интернате мы жили. Потом уже я пошел в «Зенит». Ну, 5 лет – это серьезный такой... Серьезная разница в возрасте, когда ты... Допустим, ему там 13 лет, мне уже 18, я уже играл в премьер-лиге, а он только там играл на чемпионат города. Поэтому, ну, угу. Какая может быть конкуренция?
Гипотетически страшная ситуация оказаться в двух разных клубах и бить по воротам своего брата.
Так я забивал ему даже. Что, это даже не страшно, поверьте мне.
Ну как же так?
Я не оба, я надеюсь.
Нет, как мы на поле можем смеяться?
Нет, ну не на поле потом.
Нет, был вообще один момент, когда... Мой брат играл в Нижнем Новгороде, и мы приехали туда на матч, на очередной тур, и мы повели 1-0. Потом в конце матча на 88-й минуте Нижний Новгород, Нижний Новгород сравнивает счет, и мы только разыгрываем мяч, но уже все, остается одна минута. И я ему забиваю буквально все уже в дополнительное время. И мы побеждаем 2-1. Вот это было.
И
да.
Что брат вам сказал?
Мы разговаривали
после
потом.
Этого?
Брат очень расстроился.
Не
конечно.
Брат ты мне сказал он.
Да, но нет, но он все понимает, как на поле. На поле. Не можем мы из-под тяжка что-то сделать, но так это же футбол.
Заговорили про детей уже.
Да, заговорили про детей. На самом деле, это большой вопрос про благотворительность. Если я правильно понимаю, вы как-то давно задумались о том, чтобы что-то такое хорошее делать. И вы до создания вот фонда своего, вы же с Константином Хабенским долгое время, да, работали, ну, помогали этому фонду. Как вообще приняли решение, что вот надо заниматься вот этим, и что было дальше, собственно?
Ну, да, я расскажу тогда с самого начала. Значит, в 2005 году у меня родилась дочка Даша. И, ну, желтуха у нее была. И ее повезли в больницу. У нас в Санкт-Петербурге есть такая больница на Авангардной, детская. И там она лежала под лампами определенное количество времени, пока все нормализовалось и так далее. Ее выписали. И в тот момент я начал задумываться о том, ну, должно что-то в жизни произойти, чтобы к этому прийти. Быстрее, наверное. И я тогда стал задумываться, что нужно помогать. Потому что я видел, в каком состоянии находится эта больница. Но потом я уехал в Испанию, потом в Москве. И в 2010 году, когда я вернулся в Санкт-Петербург, то на протяжении, наверное, 4 лет, в конце каждого года я закупал туда оборудование. Но никому об этом не говорил. То есть все деньги, которые я получал от рекламы, я тратил туда.
Почему не говорили?
Ну, не знаю, потому что. И в 2014 году перед чемпионатом мира сделали сюжет об игроках сборной, и вот это стало достоянием общественности, да. И с того момента я понимал, что, ну, раз молчать уже не стоит, то нужно делать что-то глобальное. И, ну, до этого, да, я помогал фонду Кости Хабенского, тоже переводил там деньги каждый месяц. Ну, потому что я зашел на его сайт, и я видел этих детей, и мне захотелось помогать. Я просто смотрел и не понимал, ну почему, ну тут же все-таки не так много денег-то надо собрать. Ну кому-то там 1,5 миллиона рублей, ну кому-то там 2, ну кому-то 2,5. А там, например, за 2-3 недели набирается там 300 тысяч рублей. Ну как? Ведь ну, столько же людей есть, которые могут себе это позволить. И кому-то подарить там надежду на жизнь. И я стал помогать Косте, потом понял, что, ну, нужно выбрать направление какое-то свое. Угу. Потому что очень сложно помогать всем. Это практически невозможно. Поэтому мы выбрали направление. Это вот дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, дети-сироты. Сейчас вот мы с недавнего времени помогаем и детям с диагнозом ДЦП, также сотрудничаем с Даун-центром у нас в Петербурге. И начали свою работу с Кингисеппа, с моего родного города. Там у нас один детский дом и есть реабилитационный центр для детей. Ну и вот так потихоньку, и потом перешли и на Санкт-Петербург, и сейчас у нас уже где-то там 400 семей уже есть наших подопечных, и с каждым там днем их растет все больше.
А если просят к ребенку в больницу съездить, такое же часто бывает?
Да.
Ездите?
Ну, если просят, конечно, езжу.
Тяжело же, наверное, это же
тяжело
всегда
очень.
Такая ситуация.
Очень
была.
Тяжело. Первое, я, ну, расскажу, я об этом не говорил, да, у меня тоже... Сложно мне об этом говорить. Был момент, когда я поехал к мальчику. Ну, это была история, об этом писали. Я поехал к мальчику Лёше, который очень сильно болел. И он там был... Как это правильно называется? Ну, короче, он уже дома. Его из хосписа.
Ну, в общем, то есть, его, да, ну,
да, уже
умирал мальчик.
Да, да. И я поехал, он очень хотел со мной поговорить. Я с ним поговорил по телефону, по скайпу. И обещал ему подарить футболку. И потом понимаю, что насколько будет ему приятно, если я сам приеду. Я приехал в выходной день, никому не говорил. Я приехал к нему, подарил ему футболку, мы пообщались. А я потом сидел с родителями и говорил, ну как же, вы, почему раньше-то, вы раньше, ну обратитесь, я, может быть, что-то еще сделать можно было. И потом вот спустя неделю, там Леша не стал, или через две. И вот единственным, когда мне мама его написала об этом, я, ну правда, ехал и плакал. Я вот на машине, я остановился в Питере, я где-то минуты две, я не мог успокоиться. И это очень тяжело, очень. Но ты понимаешь, что даже вот те родители сказали, что когда я приехал, ну, ему стало там лучше хотя бы на 2-3 дня. Это, ну, ради этого даже стоит приезжать. Детям же, так же, как и нашим подопечным, им не столь важно там купить игрушку какую-то, чем пойти с ними куда-то на экскурсию и поговорить с ними.
Вот тем более, что так тяжело. Как понять, кому помогать, кому нет? Потому что хочется ведь помочь всем.
Ну, вот я и говорю, что мы выбрали одну...
Обращаются явно, наверное, больше
обращаются,
людей, чем вы можете позволить себе.
Да, мне сложно это было в начале, потому что очень тяжело. Очень много пишут, очень много пишут. Но всем не помочь. У нас просто есть направление, и мы решили, что именно этому направлению мы будем помогать. Но потому что, если мы сконцентрируемся на этом, тогда мы сможем больше дать детям, чем просто распыляться во все. Это тяжелые решения, которые, ну, правда, вот, когда читаешь сообщения, там, в Инстаграм приходят те сообщения от родителей или еще от кого-то, чтобы помочь ребенку, мне очень тяжело. Но я понимаю, что, ну, всем я не смогу помочь, но есть дети, которым мы целенаправленно и там помогаем, и мы этой линии придерживаемся.
А вот тоже вопрос. Ну, про социальные сети спрашивают. Вы там сами все делаете?
Да.
Да?
Да.
Это первое. Второе. Вот, смотрите, сейчас вы еще очень молодой. Вот, но рано или поздно вам же все равно придется закончить карьеру.
Конечно.
А у вас уже есть мысли о том, что будет дальше?
Ну,
есть ли жизнь после футбола?
Если бы мои мысли, да, воплощались в реальность, то, конечно же, мне хотелось бы остаться в футболе. И, ну, как я столько лет в футболе, и пойти радиоведущим я вряд ли смогу.
Почему? Ну, были же сообщения, что вы на матч с ТВ собирались.
Нет, я не собирался на матч ТВ. Я с удовольствием участвовал в этом проекте, когда создавался этот новый канал спортивный. И я с удовольствием помогал Тине Канделаки, с которой у нас очень хорошие отношения, дружеские. Она помогает нашему фонду. И Матч ТВ очень поддерживает наш фонд, за что им огромное спасибо. То я откликался на там любые предложения. У меня было очень много свободного времени. Это как раз было в 2015 году осенью. Я ездил, участвовал во многих программах. Почему нет? А что касается завершения карьеры, да, я хотел бы остаться в футболе, ну, наверное, футбольным функционером меня бы устроил.
Футбольный, да. Это что значит? Министерство спорта, ну, РФС?
Ну,
давайте, давайте, не считайте.
Кого подсиживаем, да?
Нет, я подсиживать никого не хочу. Я хочу лишь, понимая о том, сколько времени я провел в футболе, и что это вообще практически вся моя сознательная жизнь. И так как я прошел, ну, весь путь, там, начиная от юношеской сборной, заканчивая там национальной, и во многих командах поиграл, есть какой-то опыт, есть определенное видение ситуации и, наверное, не проблем, а моментов, которые надо улучшать. Потому что проблем прям серьезных таких у нас нет.
С футболом?
Ну, прям вот серьезных проблем. У нас сейчас есть, будут стадионы. У нас...
Нет,
ну они же будут.
Сколько их чемпионатов готово? Один?
Они же будут. Потом у нас... строится небольшими темпами, но все-таки строятся детские футбольные школы. Просто нужен какой-то... какие-то, я думаю, что нужны просто свежие решения, и все.
Подождите, я правильно понимаю, что когда вы говорите, что вы хотели бы, вас бы устроило место какого-то функционера, вы говорите именно про, ну что ли, логистику в футболе? То есть это не про тренерство или, скажем, не про систему детских школ, а именно логистика какая-то?
Ну, может быть и так, да. Может быть и так. Потому что мне очень интересна вообще система организации клуба как такового. И существуют разные должности, если мы говорим о футбольном клубе, которые совмещают в себе практически все направления. То есть ты... Это, допустим, должность спортивного директора, которая мне очень нравится. Это человек, который занимается, во-первых, коммуникацией между игроками, тренером, руководством клуба. Это человек, который организовывает систему селекционного отдела. Он, ну, то есть, занимается академией, контролирует работу.
Работу, которую никто не видит, кроме футболистов.
Ну, славного-то мало как-то.
Ну, нет, вы что, это очень интересно. Поверьте, это очень интересно.
Хорошо. А есть ли у вас какая-нибудь примета перед выходом на поле?
Нет.
Нету ничего такого?
Нет,
что
нет.
Вот если сегодня будет так, то, нет, то вот
этот... Странно, я думаю, что спортсмены суеверны.
Нет,
люди.
Но многие суеверны.
Вы
да.
Нет?
Нет, у меня примет нет.
Тогда про многих. Вот тут Александр вас очень хвалит, говорит, что неожиданно, что у футболиста такая стройная речь, хотя от вас ожидаемо, пишет она. Вот не раздражают эти стереотипы про футболистов, что вот, мол, такие ребята, которые не могут связать двух слов, получают большие деньги и занимаются тем, что накануне матча в каком-нибудь клубе распивают шампанское.
Ну, как, я уже привык к этому. А как по-другому? Ведь если брать за основу футболистов, то, в принципе, люди на футболистах вымещают свое какое-то недовольство и то, что у них что-то не получилось в жизни. Ведь проще же свалить на там зажравшегося, как они говорят, кота, футболиста, который ничего не делает и получает огромные деньги вообще ни за что просто. Вот он просто одел вот эти трусы, и вот многие же так мне говорят. Например, едет там таксист, начинает со мной разговаривать, или там, я не знаю, ну, любой там, не знаю, в ресторане кто-нибудь, официант, там, и начинает разговаривать, блин, вот жаль, я в свое время не пошел в футбол, сейчас бы у меня там были бы деньги, что, ну как вот... А почему ты не пошел тогда в футбол?
В общем, футбол – это большая работа.
Ну, естественно. Естественно. Да, может быть, сейчас уровень зарплат немного завышен. Может быть. Я с этим не могу не спорить. Должна, опять же, таки быть какая-то система, как за границей в Германии, допустим. Там молодой футболист, он не может получать больше определенной, там, до определенного возраста, он не может получать там, больше денег, чем ему это предписано.
В общем так, в Москве скоро будет книга в Москве?
Так она уже есть.
Уже есть, все. Значит, Александр Киржаков, книга, он называется «Лучше», это новая книга, можете ее уже покупать в магазинах Москвы и Петербурга. Спасибо большое. Собственно, Александр Киржаков в программе «Разбор полета».
Спасибо.
Разбор полета.